В самом деле, во-первых, восприятие есть представление о действительности, так же как пространство есть представление о возможности совместного пребывания. Во-вторых, эта действительность представляется перед внешним чувством, то есть в пространстве. В-третьих, само пространство есть не что иное, как только представление. Стало быть, в нем можно считать действительным лишь то, что в нем представляется. Смотри об этом примечание автора. И наоборот, то, что в нем дано, то есть представляется посредством восприятия и действительно в нем. В самом деле, если бы воспринимаемое в пространстве не было дано действительно, то есть непосредственно эмпирическим созерцанием, то оно не могло бы быть также и выдумано, потому что реальное в созерцании вовсе не может быть вымышлено априори. Примечание автора. Следует обратить внимание на это парадоксальное, но правильное положение, что в пространстве есть только то, что в нем представляется. В самом деле, само пространство есть не что иное, как представление. Следовательно, то, что находится в нем, должно содержаться в представлении. И потому в пространстве есть только то, что в нем действительно представляется. Мысль, что вещь может существовать только в представлении о ней, должна, конечно, казаться странной, но она теряет здесь свою предосудительность ввиду того, что вещи, с которыми мы имеем дело, суть не вещи в себе, а только явление, то есть представление. Конец примечания автора. Страница 531. Итак, всякое внешнее восприятие непосредственно доказывает нечто действительное в пространстве, или, вернее, оно есть само действительное. И в этом смысле эмпирический реализм не вызывает сомнений, то есть нашим внешним созерцанием соответствует нечто действительное в пространстве. Конечно, само пространство со всеми его явлениями, как представлениями, находится только во мне. Но тем не менее в этом пространстве реальное или материал всех предметов внешнего созерцания дано действительно и независимо от всякого вымысла. При этом невозможно, чтобы в этом пространстве было дано что-либо вне нас, то есть в трансцендентальном смысле, так как само пространство вне нашей чувственности есть ничто. Поэтому самый строгий идеалист не может требовать, чтобы мы доказали, что нашим восприятиям соответствуют предметы вне нас, в строгом смысле слова. В самом деле, если бы подобные предметы существовали, то их ведь нельзя было бы представлять и созерцать, как существующие вне нас, так как представление и созерцание предполагают пространство, а действительность в пространстве, как одном лишь представлении, есть не что иное, как само восприятие. Следовательно, реальное во внешних явлениях действительно только восприятие, и иначе не может быть действительным. Из восприятия может возникнуть знание о предметах, или путем одной лишь игры воображения, или же с помощью опыта. При этом, конечно, могут появиться ложные представления, которым не соответствуют предметы. Причем источником обмана служат то иллюзии воображения в грезах, то ошибки способности суждения при так называемом обмане чувств. Чтобы избавиться здесь от ложной видимости, необходимо придерживаться следующего правила. Действительно то, что связано с восприятием, согласно эмпирическим законам. Но подобного рода обман, а также обнаружение его, касаются как идеализма, так и дуализма, так как здесь речь идет только о форме опыта. Для опровержения эмпирического идеализма как ложного сомнения в объективной реальности наших внешних восприятий достаточно уже, во-первых, того, что внешнее восприятие непосредственно доказывает действительность в пространстве, которое, хотя само по себе и составляет только лишь форму представлений, все же обладает объективной реальностью в отношении всех внешних явлений, которые также суть не что иное, как только представление. И во-вторых, того, что без восприятия невозможны даже вымысел и грезы, а потому нашим внешним чувствам, если иметь в виду те данные, из которых может возникнуть опыт, соответствуют действительные предметы в пространстве. Страница 532. Догматическим идеалистом следует называть того, кто отрицает существование материи, а скептическим – того, кто сомневается в этом, так как считает это недоказуемым. Догматический идеалист придерживается своих убеждений только потому, что полагает, будто нашел противоречие в возможности материи вообще. С этого рода идеализмом мы теперь еще не имеем дела. Следующий раздел о диалектических заключениях, в котором показан разум в его внутренних спорах по поводу понятий о возможности того, что входит в контекст опыта, устранит также и это затруднение. Скептический же идеалист, оспаривающий лишь основание нашего утверждения и объявляющий, что наша уверенность в существовании материи, которая, как мы полагаем, основывается на непосредственном восприятии, недостаточно, так вот он может быть назван благодетелем человеческого разума в том смысле, что он заставляет нас внимательно присматриваться даже и к самому ничтожному шагу повседневного опыта и не принимать как благоприобретенное то, что может быть получено лишь хитростью.